говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры! Приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая будет проходить с 7 по 12 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 12 сентября, выставка-ярмарка закроется в 16 часов, в 4 часа дня. Ждем вас, дорогие друзья. Радио «Радонеж» обязательно будет принимать участие в этом православном форуме. Спаси Христос!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж», в прямом эфире. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939-39, как всегда. Поскольку я также являюсь главным редактором проекта под названием «Радио Благовещение», то вы можете задавать вопросы, в том числе, которые касаются деятельности и благовещения радио. Можете также, если есть какие-то особенно важные темы или вопросы, обратиться ко мне и по мобильному телефону, но уже вне границ прямого эфира. 8-916-530-28-13. 916-530-28-13. Обращаемся, как всегда, к темам, связанным с понятием духовной жизни, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, если цитировать нашего великого духовного писателя 19-го столетия, святителя Феофана Затворника. Писание всех святых отцов и такого прямого догматического выражения, которые, как правило, составлялись, начиная еще с первых веков от Рождества Христова, по причине тех или иных догматических споров, появления ересей и обличения их, а равно и писание святых отцов такого аскетического характера, которые появлялись большинстве случаев как появление, как поучение интересующихся, как надо жить спасительным образом, послушников, братья в монастырях, в монашеских скитах, как таковой, в переписке на эту тему, и, соответственно, когда опытные уже святые подвижники делились своим опытом, то они делились именно опытом практическим, как действительно бороться с собственными грехами и страстями, как молиться, как с Божьей помощью эти грехи и страсти побеждать. И те другие жанры святоотеческой литературы, вот как догматические писания, как и аскетические, безусловно, основаны в целом, во всей своей массе, в основном корпусе этих сочинений на откровении Божьем. То есть на непосредственном личностном познании Бога как такового. Именно этот опыт богообщения, опыт богочеловеческий, он и является прямым источником, вдохновляющим тех или иных авторов именно как святых отцов. То есть эти писания, они являются истинными. Они непосредственно являют нам истину. А откуда мы знаем, что это так применительно к тому или иному автору? Ну, это как раз-таки дело выбора, отбора самой церкви, соборного разума церкви, который, собственно говоря, и совершает это тоже действием, наитием, вразумлением Святого Духа. То есть действием также промысла Божьего, правды Божией, опять же, откровения Божьего, исходящего от Бога к людям, к человекам, к верующим во Христа, к христианам прежде всего, кому и дана Богом такая спасительная возможность, потому что цели Бога, Бога как явление полноты божественной же любви, это спасение всего рода человеческого и каждого отдельного человека для жизни вечной, для Царства Небесного, для совоскресения со Христом. Ну и осуществляется это прежде всего во всей полноте во Христе, потому что нет другого имени в этом мире под солнцем, спасительного для всех человеков, как и говорит апостол. Каждый христианин, безусловно, знает, что две в откровении библейском заповеди имеют главенствующий характер. Это заповедь о любви к Богу и заповедь о любви к другому человеку, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей душой, всей силою твоею, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Каждый христианин, который знает об этих двух основных заповедях, как правило, убеждается в том, что исполнить их является задачей далеко непростой и не так легко осуществимой, как нам хотелось бы. Причина того, что заповеди Божии осуществить, исполнить нелегко, непросто, этой причиной является пораженность каждого человека грехами и страстями. Природная, можно сказать, пораженность. Природная в том смысле, что каждый человек наследует еще от утробы матери природу ветхого Адама. Когда Адам и Ева, наши прародители, отпали от Бога, следствием этого грехопадения явилась поврежденность человеческой природы, психофизическая, духовная, нравственная. Природа стала человека склонной к грехам, к страстям, ну, то есть к греховному развитию. И сверх того, благодаря свойству именно греховной поврежденности, человек наследует и смертность человеческой природы, которая проистекает из утраты полноты общения с Богом, из утраты прямого общения с Богом, как источником жизни как таковой, как дара Божьего. То есть каждый человек обречен рано или поздно умереть, претерпеть распад цельного человеческого существа на душу и тело до всеобщего воскресения из мертвых. Чтобы эту, можно сказать, тупиковую совершенно ситуацию, если так можно выразиться, непреодолимую вот эту смертность человеческой природы и автономию, потому что именно автономный образ, опыт жития на земле падших Адама и Евы явился фактически тем фактором, который никак не способствовал тому, чтобы человек сам своими силами мог бы собственную греховность и смертность преодолеть, победить. Об этом вся человеческая история свидетельствует, как ветхозаветная, так и новозаветная. Потому что уже даже в новозаветную эпоху, тогда, когда благодаря схождению Бога в мир во Христе, явлению Бога-человека и Его Церкви, и Его воскресения, и дарование Святого Духа апостолам и верующим всем во Христа. Несмотря на это, смерть продолжает царить на земле, потому что Бог естественный ход человеческой истории не отменил до всеобщего воскресения из мертвых и второго пришествия Христова. страшного суда. Принудить всех веровать во Христа воскресшего, это, как свидетельствуют же святые отцы, противно божественной любви. Человек, каждый должен возжаждать истины, спасения, обрести спасение свободно, согласно именно свободного выбора. Даже вот есть такая интересная мысль у святых отцов, что промысел Божий даже в какой-то степени умалил количество чудес, которые творили и могли бы еще и еще творить святые апостолы, ну, просто по той простой причине, чтобы, безусловно, эти чудеса не оказались бы таким фактором, который все бы затмил, можно сказать, подавил бы свободу воли в человеках, в отдельном человеке и в целых народах, за которыми свобода выбора все равно оставалась. Ну, тем не менее, ведь и апостолы, их чудеса, и век мучеников, первые века, они все равно побеждают язычество, побеждают Римскую империю, являют совершенно новую эпоху в истории человечества, как ее еще именуют Константинову, вот, которая на добрую 1000 с лишним лет соделывает западноевропейскую цивилизацию все-таки христианской, и не только западноевропейскую, ну, по крайней мере, до новейших времен, которые проистекают из так называемой эпохи Возрождения и уже приводят фактически постепенному отказу западноевропейской этой же цивилизации от христианства как такового, от исполнения желания исполнять евангельские заповеди. Но вернемся к постановке вопроса именно вот о том, как на таком личном уровне все-таки ставить задачу исполнения заповеди о любви к Богу и другому человеку. Очевидно, что заповеди эти обе взаимосвязаны. Ну, то есть, очевидно же, что если ты желаешь любить Бога и находиться с Ним в общении, то, по сути, ты не можешь отказаться от того, чтобы учиться любить другого человека, ближнего. Желание общения с Богом, оно неизбежно коррелирует, если использовать это понятие, с тем, а как общаться с другим человеком. Естественно, другого человека можно, ну, любить, помогать ему, жертвовать и на расстоянии, и это даже многим и удобнее. Это давно подмечено, что вот в тех или иных отношениях, даже с родственниками, удобнее их любить на расстоянии, чем когда приходится ютиться, допустим, на какой-то одной небольшой жилплощади, в особенности, когда на этой же площади оказываются поневоле сосредоточены или как-то вот кучно живущие люди там разных поколений, разные семьи и так далее. Тогда любить своего ближнего, даже родственника, оказывается порой сложнее, потому что при прямом общении человек себя проявляет другой, более таким прямым, явным, очевидным образом. Причем часто проявляет себя именно так и являет такие черты своего склада индивидуального, личностного, которые нам могут быть совершенно не по нраву, потому что у нас есть какие-то свои, так сказать, приоритеты, мотивы и представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе и для нас самих, а то и для другого человека, этого самого ближнего. Также давно подмечено, что парадоксальным является такой порой фактор жизни современного человека, когда по разным причинам современный человек оказывается достаточно одинок и сосредотачивает свою любовь, например, на домашних животных, на кошечках, на собачках чаще всего, и наделяет их, можно сказать, такими индивидуальными человеческими чертами, можно сказать, в какой-то степени очеловечивает домашних питомцев, привязывается к ним, страдает, когда с ними что-то происходит. Они болеют или умирают, что тоже неизбежно, поскольку не только человек смертен, но и весь мир, и животный мир смертен. Как говорит апостол, вся тварь совокупно стенает и мучается, и до ныне, ожидая откровения сынов Божиих. То есть, ожидая конечного осуществления именно победы над смертью в человеке, как венце творения. Вот это вот тоже порой привязанность человека и способность, и стремление любить малых всех, там, представителей домашних животных, она иногда даже в какой-то степени не то что входит в противоречие с заповедью о любви к Богу и другому человеку. Само по себе это не так, конечно, потому что блажен тот, кто и скотов милует, но порой это приобретает несколько такой искаженный, гипертрофированный, парадоксальный характер, просто потому что иному человеку проще своего питомца, котика там, или собачку любить, чем ближнего. Вот, там, своего родственника. Иногда человека действительно любить сложнее, потому что он может представлять в общении гораздо большую проблему, чем общение с любимым котиком. А как вообще, в принципе, это быть? Как учиться действительно на каком-то элементарном, каждодневном уровне своей жизни, своего, можно сказать, бытия, общаться с другими людьми так, чтобы находиться именно в такой как раз-таки зоне, в таком векторе движения к Богу, именно с постановкой задачи осуществления заповеди о любви. Прежде всего, очень важно вооружаться именем Божиим, то есть молитвой. Молитва – это есть диалог с Богом, обращение к Богу. И так же, как Бог является живой неповторимой личностью, откровение Его и помощь Его явлена во всей полноте, прежде всего во Христе, как живой неповторимой же богочеловеческой личности, так и другой каждый человек является живой неповторимой личностью. Поэтому, обращаясь к другому человеку личностно, мы должны вооружаться опытом общения с Богом, опытом обращения к Богу как личности. То есть молиться про себя, например, той же Иисусовой молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А можно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй нас». Или просто «Господи, помилуй» говорить про себя. И начинать так молиться еще заранее, зная, что мы будем с конкретным человеком что-то обсуждать, о чем-то договариваться, находиться в каком-то общении неизбежном, диалоге. Хорошо, если этот человек не представляет для нас никаких проблем, он нам приятен. Ну и то бывает иногда, что недоразумения возникают и между людьми, вполне находящимися в определенном опыте взаимопонимания. А если человек незнакомый, то, наверное, можно и больше неожиданностей ждать от предполагаемого общения. А если человек действительно, мы знаем, он представляет какую-то проблему, он склонен спорить с нами, противоречить, или сама тема разговора или общения, она представляет собой нечто спорное или, может, какие-то вызовы, что, как говорится, являет, то тем более надо, наверное, стремиться вооружаться помощью Божией, призывать ее, иметь имя Божие на устах, вооружаться именно своей обращенностью к Богу. Тогда есть вероятность, что наше общение будет не просто замкнутое с другими людьми, чисто человеческим, таким автономным от Бога, а в таком случае, если оно так вот автономно, то и лишено прямой помощи Божией, оно является чисто человеческим тогда. А когда действуют только, ну, скажем так, чисто человеческие энергии, то себя скорее проявляют энергии страстей наших, которые как раз-таки легко могут приходить в противоречие. Язык может, как апостол говорит, в таком случае возгреваться от гиены. Вот. И если нет действительно опыта обращения к Богу и опыта обретения помощи Божией, тогда и возникают различные проблемы, непонимания, ссоры и так далее. Ну, вот очень важно как раз-таки в плане исполнения евангельских заповедей библейских о любви к Богу и другому человеку в общении с людьми учиться призывать помощь Божию, чтобы наш диалог, общение с другими людьми было не самозамкнутым, а соотносилось с другим более важным диалогом, диалогом с Богом же. Вот один из древних святых, преподобный Иоанн Карпофейский, сейчас изданы некоторые новые переводы святых отцов, исихастов, вот процитирую, например, говорит следующим образом. «Одержимые одними и теми же страстями лишены единства, а подвязающиеся в одной и той же добродетели достигают мира. Ведь гневливый, общаясь с гневливым, сребролюбец, причастным той же страсти, чревоугодник с упражняющимся в подобном зле, возымеет смятение и печаль, посредствующую между ними самими и сообщником, потому что самолюбие всегда убеждает превзойти другого в стяжании, возделываемого, вследствие чего другой лишается этих удовольствий, откуда рождается печаль и возникает гнев, отчего разрывается красота единства, стремящиеся же к одним и тем же добродетелям вместе направляются одинаково возделываемыми ими благами к превосходящему всякую мысль миру. Ибо воздержанный с воздержанным, и целомудренный с целомудренным, и не сребролюбивый и кроткий, и, короче говоря, всякий, украшенный этими и остальными видами добродетелей, имеет безмятежное жительство с подобным ему по нравам, потому что только добро дружественно себе, зло же себе враждебно». Ну вот такие прекрасные слова одного из древних святых отцов, которые указывают нам на то, что действительно истинное общение и истинное единство между людьми, оно прежде всего духовное. Оно возможно только в добродетели, который человек стремится Христа ради. И, собственно говоря, христиане, они такую задачу и должны для себя ставить. А если мы говорим о единстве церкви, о единстве нашего церковного литургического собрания, где двое или трое собраны во имя Мое, то это действительно истинное единство, духовное родство в истинном же стремлении исполнять заповеди, заповеди библейские, в том числе заповеди о любви к Богу и другому человеку. А люди, живущие исключительно по страстям, и даже если они вместе собираются ради осуществления каких-то земных проектов, тем более если эти проекты, цели и так далее имеют характер греховный, корыстный, то их единство будет ложным, непостоянным, саморазрушительным, ну, по той простой причине, что такое ложное единство, оно основано будет не на заповедях евангельских, а всякое зло, оно не имеет истинного основания, потому что Бог-то сотворил все, как говорится, добро зело, весь мир, а зло, оно твердого фундамента бытийного, природного просто не имеет. Это всегда именно ошибочная, злая личная позиция в отношении Бога и его заповедей, ну, которая себя начала осуществлять, реализовывать еще начиная с бывших ангелов, отпавших от Бога частью, которые стали силами демоническими, и которые на человека нападают, стремясь его окончательно оторвать от единства возможного спасительного с Богом в деле исполнения его заповедей. Обращусь также к некоторым сегодня вопросам, которые в письменном виде вступили в студию. Раба Божия Лариса спрашивает: часто слышишь от наших же православных, что мы против войны на Украине, и что зачем мы первыми пришли туда, как вы это видите и поясните. Ну, боюсь, что все-таки вопрос это довольно непростой, потому что, как говорят святые отцы, причина всякой войны – это наши собственные грехи. Если бы мы жили свято, если бы все человечество стремилось жить по заповедям, если бы западноевропейская цивилизация устояла бы именно в таком христианском целеполагании, наверное, бы таких кровопролитных войн, как раз-таки, по крайней мере, внутри христианских цивилизаций, могло бы и не быть. Но, к сожалению, история человеческого рода, в том числе уже 2000-летняя христианская история, история России, Руси, говорит о том, что ну, не обходится ни одна эпоха, ни одно столетие без войн, противостояний, кровопролития. К сожалению, иногда войн и гражданских, или имеющих гражданский характер. И недаром многие современные публицисты, аналитики говорят, что эта война, она действительно имеет характер гражданской войны, междоусобицы, между, в общем-то, одним народом, внутри одного народа, ну или близкими исторически народами, потому что сейчас уже разные порой голоса раздаются еще по причине того, что с той стороны, со стороны Украины уже давно действуют прямо силы, представляющие западную цивилизацию, это очевидно, и финансово, и оружием, и тем или иным, еще не прямым, то косвенным участием, то, к сожалению, приходится констатировать, что эта война, она действительно стала таким опытом кровавым и жестоким по нашему несогласию нашей же греховности, хищнической безответственности элит, вот, которые явно давно уже вовсе не вооружены также евангельскими христианскими заповедями, а вооружены исключительно именно ценностями потребительскими, корыстными, увы, и хищническими. Это, собственно говоря, и привело к этому столкновению. Говорить, что мы первыми пришли туда, но, ну, по сути, несправедливо, потому что оно фактически обличает тех, кто это заявляет, такое достаточно поверхностное мышление и поверхностное восприятие внешней канвы событий. Собственно говоря, ведь война началась не в 2022 году, а по меньшей мере в 2014. И началась он даже еще раньше, с Майдана так называемого, и что ему предшествовало. Вот. Ну, здесь можно много рассуждать о тех или иных перипетиях событий, вот, тайных пружинах. Я не буду этим сейчас заниматься и за отсутствием эфирного времени для этого, да и просто-напросто из-за того, что эта тема достаточно непроста, сложна, включает в себя разные конспирологические, в том числе, теории. Вот, и я и не специалист военной или какой истории, не политический там публицист, я замечу только следующее. Те, кто в наше время, ну, активно себя позиционирует как такие христианские пацифисты, вот, я не скажу, что их тезисы сами по себе абсолютно лживы, но, как правило, вот эти, скажем так, вопли, что нет войны, войну надо прекращать, во всем там наш президент виноват, там он первый начал, там, или кто кого там, как порой бомбит тем или иным образом, они, понимаете, верны только в пространстве чисто абстрактного восприятия якобы христианских нравственных ценностей, что такое хорошо и что такое плохо. Они являются чисто, скажем так, лозунгами гуманистического характера, который, в общем-то, к трезвому христианскому миропониманию имеет постольку поскольку отношение. Мне очень странным кажется, когда такой человек, как Андрей Кураев, например, из Чехословакии или где он там находится, начинает обличать там патриарха, наше священноначалие, в том, что они поддерживают войну, находятся в согласии с государственной властью и так далее и тому подобное, которую эту войну ведет. Можно подумать, что западная цивилизация, она в нравственно-духовном плане в этом отношении безупречна. Можно подумать, что мы напали на эту цивилизацию, на Западную Европу в лице Украины же. Вот. И первыми начали борьбу, войну с этой цивилизацией. Это, собственно говоря, такое восприятие, оно лживо. Западноевропейская цивилизация, она уже давно, веками, вела и ведет хищническую, завоевательную позицию по отношению к другим народам, которую она стремится или ассимилировать, или уничтожить, завоевать и использовать ресурсы этих народов. И это проявлялось неоднократно и многоразличным образом. Это проявилось в свое время, к примеру, в завоевании центральноамериканского, североамериканского континента представителями европейской цивилизации, протестантами, католиками, которые вполне были вооружены такой идеологемой, что они, как избранный народ, завоевывают Ханаан, а местное население подлежит эти богомерзкие там язычники, индейцы, идолопоклонники, понятно, что не христиане, они должны быть уничтожены, вытеснены, в лучшем случае загнаны в резервации любыми методами, путями, и прямым обманом и так далее. И это была, так сказать, экспансия совершенно уничтожающая другие народы, прикрытая идеологией псевдобиблейской. Собственно говоря, к нам, наследники этой идеологии, которая уже прямо ее даже как библейскую, может, и не декларирует, в отличие от тех еще времен, вот, завоевания, к примеру, Нового Света, но к нам эти наследники этих завоевательных, так сказать, походов относятся так же. Мы для них туземцы. Схизматики исторические, там, туземцы, какие-то восточные славяне, христиане или православные. Мы, как цивилизация, подлежим уничтожению, угнетению, завоеванию, использованию ресурсов, ассимиляции, как угодно. И для этого у них есть своя соответствующая идеология, формировавшаяся веками, и она никуда не исчезла. Вот. И у нас нет другого выхода. Если мы подчинимся, если мы не устоим перед этим многовековым натиском именно этого западноевропейского проекта, в кавычках или не в кавычках, цивилизационного, нас сметут, нас уничтожат, и церковь русскую в том числе. И, я не знаю, тот же Андрей Кураев, он вроде никогда не воспринимался как человек глупый, вот, скорее, он всегда воспринимался ранее как человек достаточно умный, образованный, и если он этого не понимает, то я не знаю, что случилось с его умом и его образованностью. Или он не читал Данилевского. Ну, почитайте Данилевского о том, что действительно были, есть и будут разные цивилизации. Там, как Данилевский именовал романо-германское и славянское, они никогда в мире, и наше теперешнее русское, жить не будут. Это разные цивилизации, у них разные мотивы, разный опыт развития. Они всегда будут противоречить друг другу, находиться в столкновении. И по меньшей мере, если мы были бы и хотели рады порой, так сказать, толерантно, с любовью к Западу относиться, то он к нам с такой же ответной любовью никогда относиться не будет. Думать так — это наивно. Он будет нам как к индейцам относиться, к которым можно отравленное одеяло, там, не знаю, что продавать, и загнать куда-нибудь, в лучшем случае, в Сибирь, чтобы мы там остатки нашего народа работали бы на, так сказать, какой-нибудь горнодобывающий для Запада же в промышленности. Если тот же Андрей Кураев и же с ним считают, что это какие-то безумные конспирологические теории, ну, не знаю. Я в таком случае все-таки или вынужден подозревать недостаток образованности и ума у наших нынешних оппонентов, или же, если этот недостаток все-таки неуместно усматривать, тогда ложь и злонамеренность, прикрываемую вроде как будто бы христианской пацифистской риторикой. Хотя лично сам я, например, ничего хорошего в войне и кровопролитии нынешнем прямо вот так вот не вижу тоже. Война – дело тяжелое и в нравственном отношении, и тем более гражданская война, что тут говорить, тем более война, где с подачи, опять же, западной цивилизации истребляет себя один и тот же народ. А представители этой западной цивилизации, что называется, потирают ручки, потому что им прямо, за исключением там отдельных наемников, кровь проливать не надо пока. Раб Божий Алексей спрашивает: меня волнует тема татуировок. Как правильно к ним относиться? Можно ли ходить в храм? Татуировка – это и есть порча образа Божьего, кратко говоря. Лучше с ними не связываться. Если уже, как говорится, по молодости, непониманию связались с этим опытом, ну, в храм-то ходить не запрещено, просто надо стараться прикрывать татуировки одеждой, чтобы не смущать никого. Поясните, раба Божия Ирина спрашивает, как важно ходить в субботу на литургию, где поминают усопших в этот день. Как это важно? Ну, это важно, потому что есть как раз-таки в уставе церковном именно указание на совершение за упокойное богослужение, литургии в том числе, вот, в отдельные дни, в основном это как раз суббота, именно дни субботние, то могут быть посвящены. Это может быть родительские субботы, несколько раз в году привязанные к определенному времени, а может быть и назначена заупокойная служба, ну, скажем так, настоятелем в ту или иную субботу, когда эта суббота не совпадает с какими-то другими праздниками, и если есть желание именно помолиться о упокоении сугубо, то, ну, такие субботние заупокойные в богослужебном отношении дни вполне уместно прийти и помолиться. С кем можно и нужно общаться в самые тяжелые моменты жизни? Раб Божий Виктор спрашивает. Ну, с Богом, прежде всего. С Богом, как живой неповторимой личностью, Спасителем, Отцом Небесным. А также с теми людьми, которые вам духовно являются близкими. Раба Божия Анна, как преодолеть страх, спрашивает. С Божьей помощью. Страх может иметь разные причины. Это отдельный, можно сказать, разговор. Вот. Надо понять, это страх, страхование имеет духовный происхождение, или это может быть страх как следствие какого-то психофизического неблагополучия. В первом случае надо просить у Бога помощи, в том числе в причащении святых Христовых тайн, если вы причащаете, что, Господи, в причащении Тебе Твоих тела и крови, избави меня вот от тольного страха. Если духовные средства не помогают, ну, надо, видимо, анализировать ситуацию, может, обращаться к специалистам, имеющим, ну, как говорится, соответствующий профиль, в том числе, может, и медикам. Очень часто человек сомневается в себе и теряет много возможностей в жизни, просто потому, что ему не хватает уверенности в себе. Как же научиться по-настоящему любить себя? Ну, вы знаете, в зависимости от характера, склада личностного, тут может быть разного рода многообразие средств, потому что иной человек более уверен в себе, иной менее уверен в себе. Тут, опять же, важна еще и помощь Божия. Важен опыт литургической жизни, молитвенной жизни. Вот. Если есть осознание, ну, повторюсь, в каком-то смысле, что и каюсь, и молюсь, и причащаюсь, и давно в храм хожу, а вот преодоления этих проблем нет, надо тоже обращаться, в том числе, не оставляя духовного труда, и к тем или иным психологам там, или другим специалистам, чтобы, ну, по возможности, желательно все-таки верующим. Вот. Раба Божия Ольга. Кто такие ангелы-хранители и как им молиться? Святые ангелы Божии, хранители мои, моли Бога о мне. Ангел-хранитель дается человеку, вот, от Бога. Есть разные мнения при рождении, при крещении, или, ну, у святых отцов. Но, по крайней мере, это именно тот ангел, который осуществляет непосредственно связь Бога с человеком, можно сказать, надзор за человеком как таковым, надзор со стороны Бога. Вот. Можно ли подавать записки о упокоении, если человек был крещен, но его не отпевали? Можно. Если известно, что крещен, можно. Наше эфирное время, к сожалению, уже подошло к концу. Вот. Просьба о молитвенной помощи о наших редакциях радио «Радонеж» и «Благовещение», радио обо мне, протоиерее Андрее Спиридонове, а также просьба не забывать и о материальной поддержке, чтобы наши проекты могли дальше осуществляться в современном мире. И храни всех Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –